Дорогие слушатели, мы продолжаем изучение Священного Писания Библии. Наверное, вы заметили, что мы уже подходим к концу книги Бытия. Мы в этот момент подошли уже к 49 главе. И сегодня мы будем говорить о благословении. В древние времена благословение имело большущее значение. С ним было связано будущее человека, семьи, племени или же целого народа. Благословить – это сказать напутственные слова, в которых заключено будущее счастье человека. И вот здесь, в 49 главе книги Бытия, умирающий патриарх Иаков благословляет своих сыновей. Послушайте, что говорит им Израиль, какое напутствие он дает им, смотря в далекое будущее за сотни, а иногда и тысячи лет наперед. Это своего рода напутствие и также пророчество. При подобных обстоятельствах Бог посылает особенное вдохновение человеку, и человек начинает видеть то, что будет самым важным для грядущих поколений. И то, что он скажет в словах благословения, неизбежно, конечно, неизбежно сбудется, дорогие друзья. Здесь мы находимся в самом начале, при рождении Израиля, как народа, много столетий перед тем, как Богом дан был закон этому народу, и пару тысячелетий перед тем, как через Иисуса Христа пришла благодать к нам. Умирающий Яков, благословляя своих сыновей, как бы открывает замысел Божий об этом народе, цель его существования и, конечно, его призвание явить Спасителя миру. Он говорит: «Не отойдет скипетр от Юды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». В этом стихе говорится о господствующем положении Израиля в духовных сферах, об особом избрании колена Юдина, чтобы держать скипетр царской власти, и о том, что Богом будет дан закон. Это все совершится до пришествия примирителя, то есть Иисуса Христа, который будет действовать истиной и благодатью. Покорность народов ему начинает осуществляться через его церковь, а полностью совершится в его тысячелетнем царстве. 49 глава, друзья, глава книги Бытия, замечательная глава. Перед нами открывается сцена, где мы видим состарившегося Иакова, его же и Израиль, на его смертном ложе. Ему остается жить несколько часов. И вот мы читаем первый стих этой главы. «И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Мы встречаемся здесь с выражением «грядущие дни». В других переводах это звучит «в конце дней» или же «в последние дни». Последние дни израильского народа будут отличны от последних дней церкви. Яков говорит о будущих днях Израиля и израильского народа, и о том, что будет с 12 коленами Израиля, которые произойдут от его сыновей и составят один народ. Но выражение, слушатели, выражение «в грядущие дни» может быть отнесено также и к пришествию на землю примирителя, то есть Господа Иисуса Христа, Мессии. И тогда Израиль окончит свою миссию как народ, через который придет Спаситель. Ведь Бог и избрал народ израильский в основном для этой цели. Трудно сказать, в чем цель существования израильского народа в настоящее время. Но придет время, когда Остаток этого народа обратится ко Христу. И это будет величайшее событие. И хотя этот остаток был всегда, вдоль всех столетий, именно этот остаток приведет нас, слушатели, к исполнению всех пророчеств. Апостол Павел говорит, ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Мы читали это цитату из послания к римлянам, 11 глава, 15 стих. В стихах от 2 до 4 Яков продолжает говорить следующее. «Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Эти патриархи признавали великий принцип наследственности. Какой отец, таков будет и сын. Яков признает это и видит, что Рувим во всем похож на него, на Якова. Бушевал, как вода. Это было характерно и для Якова в молодости. Рувим – его старший сын, но Яков говорит ему, не будешь преимуществовать. И Рувим никогда не занимал первого места среди колен Израиля. История о Рувиме, которую вспоминает здесь Яков, омерзительная история. Им был совершен большой грех. Он спал с женой отца своего, хотя, правда, она и не была его матерью. Бог не хочет, чтобы мы сосредоточивали наше внимание на грехах людей. Он дает нам следующую инструкцию, говоря через апостола Павла. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Так читаем в послании апостола Павла к филиппийцам, в 4 главе, 8 стих. Но, слушатели, Бог записывает человеческие грехи, чтобы мы имели верное представление о людях, чтобы мы этого не повторяли снова. Следующих два сына Якова, Симеон и Левий, благословляются вместе. Они братья также и по матери, их мать Лия. Яков говорит о них следующее. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Якове, рассею их в Израиле. Вы помните, как они пошли в город Сихем и убили всех жителей в нем за то, что один человек из этого города был виновным в изнасиловании их сестры Дины. За вину одного они отомстили всему городу. И все же к Левию мы видим проявление чудесной милости Божьей. Это правда, что люди этого колена были рассеяны в Израиле, но это потому, что они были священническим коленом. Это милость Божья, которая взяла такого жестокого человека, как Левий, и сделала его главой священнического колена. Милость Божья, друзья, милость Божья – преобразует и нас, грешников, в царственное священство, как говорит апостол Петр. Все верующие сегодня являются священниками. Среди них имеются обращенные, бывшие прежде пьяницы, развратники, убийцами, ворами, обманщиками и так далее. Да, милость Божья делает из страшных людей делает прекрасными людьми, которые теперь служат Богу, которые являются священниками Богу Всевышнему. В нашей церкви имеется несколько из таковых. Как они стали священниками в Божьем Царстве, так же, как и все мы, чудесной благодатью Божьей, дорогие друзья. Апостол Петр в своем первом послании в первой главе говорит, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». А немного ниже, во второй главе, 5 стих, мы читаем, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О ком это говорит апостол Петр? Слушатели, он говорит обо всех искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа. И вот Рувим потерял свое первое место. Симеон и Левий также потеряли свои первые места. Ни один царь не произошел из их колен. А вот еще один сын Иакова, который был также большим грешником. Посмотрим, что милость Божья сделала для него. Иаков обращается к нему и говорит, «Юда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». «Почему все израильтяне поклонятся ему?» – спрашивается. «Потому что Господь Иисус Христос придет, и Он уже пришел из колена Юдина, и перед Ним поклонятся все». Яков говорит, «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Юды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Друзья, это одно из самых замечательных пророчеств во всем Слове Божьем. Еще в начале Библии предсказанное Богом семя жены, которое сокрушит змея сатану, поразив его в голову, произойдет именно из колена Юдина. Это примиритель, это Иисус Христос, Спаситель, Мессия, который примирит людей с Богом и даст мир душам всех, которые придут к Нему. Но Христос не только примиритель. Он тот, кто будет держать скипетр, то есть царскую власть, в своих пронзенных руках. О нем сказано в стихе 24-м, так же, как о пастыре, о твердыне Израилевой. В стихах 11 и 12 Яков оканчивает благословлять Юду, говоря следующее. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. О ком? О ком идет речь? О ком это говорится, слушатели? Это говорится о Христе, который въезжает в Иерусалим на осленке, сыне подъяремной, предлагая себя народу как Мессию, царя и спасителя. Моет в вине одежду свою. В каком вине? Конечно, в крови, в его собственной крови. Но когда Христос придет во второй раз, его одежда будет также красной. Его спросят, «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Мы читаем у пророка Исаии эти вопросы в 63 главе 2 стих. В этот раз на его одежде будет уже не его кровь, слушатели, но кровь его врагов. Пророчество, данное здесь Иуде, это одно из самых замечательных пророчеств Писания. И вот теперь Яков обращается к Завулону, говоря: «Завулон, при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Колено Завулонова жило впоследствии вдоль северо-восточного берега страны. Дальше Яков благословляет Иссахара. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Удел Иссахара, слушатели, был также расположен в северной части земли Хананской. Это были люди тяжелого труда. Благословения Якова оказались верными на протяжении столетий, дорогие слушатели. К сожалению, время наше сегодня подошло к концу. Но мы еще продолжим эту тему на следующий раз, если Господу будет угодно. Если у вас, слушатели, есть вопросы, пишите нам. Если у вас еще нет Библии, вы хотели бы изучать ее вместе с нами, пожалуйста, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же по следующему адресу лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона. Это Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, Александр Захария. До следующей встречи, друзья. До свидания.